Урок второй. Семья. Памятный стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Книга притчей, 1 глава, 8 стих. Мы, люди, непрестанно учимся. По сути, сама жизнь — это школа. Верующие люди в Израиле всегда серьезно относились к наставлению молодежи в истине. Господь заповедал, чтобы с младенческого возраста детей учили. Он велик и благ, и Божие руководство особым образом раскрывается в Его законе и в истории Израиля. Псалмы, молитвы, священное писание преподносили детям в доступной форме. Родителям следовало открывать своим детям, что закон Господень является выражением Его характера, и если они воспримут всем сердцем принципы этого закона, то в их уме и душе отразится образ Божий. Обучение проводилось в основном в виде бесед, но молодых людей учили также читать Писание. Они могли свободно изучать свитки Ветхого Завета. На протяжении большей части истории человечества воспитание и образование происходили в основном дома, особенно в ранние годы. Что Библия сообщает о воспитании и образовании в семье? Какой принцип мы можем извлечь для себя из этого, независимо от ситуации в нашей семье?
Воскресенье, 4 октября. Первая семья. На первых страницах Писания нам не дано никаких сведений о типе семейного воспитания и образования, существовавшем на заре истории человечества, хотя мы можем быть уверены, что тогда приобретение знаний происходило именно в семье. Основой основ воспитания в Эдеме была семья. Адам был сыном Божьим и от своего небесного отца получал наставление. Школа первых людей по существу была семейной школой. И хотя мы точно не знаем, что именно преподавали в такой школе, но можем быть уверены, объектом изучения были чудеса творения, а после грехопадения — план искупления. О каких событиях и понятиях сообщают приведенные тексты и почему они, несомненно, были частью воспитания и образования, которые Адам и Ева передали своим детям? Прочитайте Бытие, 3 главу, с 1 по 15 тексты.
Змей выделялся особой хитростью среди всех зверей полевых, которых сотворил Господь Бог. Он спросил женщину, «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды какого бы то ни было дерева в этом саду?» «Мы, — ответила женщина змею, — можем есть плоды любого дерева здесь, кроме плодов дерева, которые среди сада. О них сказал Бог, не ешьте их и даже не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». На это змей возразил женщине. «Нет, не умрете вы. Но знает Бог, что в день, в который вы отведаете их, откроются глаза ваши и станете вы такими, как Он, знающими и добро, и зло». Женщина увидела, что плоды этого дерева хороши, кажутся вкусными, радуют взоры и вожделенны они, потому что мудростью и знанием наделяют отведавшего их. Сорвала она несколько плодов с него, сама ела и мужу своему их дала, и он ел вместе с ней. И тут открылись у них глаза. Они увидели себя нагими и сделали себе набедренные повязки из смоковных листьев. А как только повеяло прохладой, услышали они Господа Бога, идущего по саду, и скрылись от него за деревьями сада. «Где ты?» — позвал Господь Бог человека. «Услышал я, как ты идешь по саду», — откликнулся тот. «И испугался, ведь я наг, потому я и скрылся». «Кто сказал тебе, что ты наг?» — спросил Бог. «Ты ел плоды того дерева, с которого я запретил тебе есть? Жена, которую ты мне дал в спутнице, дала мне плоды этого дерева, и я ел их», — промолвил человек. Господь Бог обратился к женщине. «Что же ты сделала?» «Змей обольстил меня, я ела», — ответила женщина. И сказал Господь Бог змею. «За то, что ты сделал это, из всех зверей и скота всякого ты понесешь на себе такое проклятие. На животе ползать ты будешь, и всю жизнь прах будешь есть, и сделаю так, что между тобой и женщиной вражда воцарится. и между потомками вашими продолжится. Ее потомок будет разить тебя в голову, а ты его в пяту».
Второе послание Коринфянам, 4 главу, 6 текст.
«Ведь тот же Бог, который повелел свету воссиять из тьмы и наши сердца озарил, дабы просветить нас познанием славы Своей, исходящей от лица Иисуса Христа».
Евангелие от Луки, 10 главу, 27 текст.
Тот ответил: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, всей силой своей и всем умом своим, и ближнего своего, как самого себя».
Послание к Галатам, 3 главу, 11 текст.
«А что никто не может быть оправдан пред Богом посредством закона, это очевидно, потому что праведный жить будет верою».
Откровение Иоанна Богослова, 22 главу, 12 текст.
«Вот я скоро приду, — сказал Иисус, — награда и возмездие мое будет со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
Образец воспитания, заложенный при сотворении, является примером для человечества на протяжении всей истории Земли. Школа, основанная в Эдеме, райском доме наших первых родителей, была иллюстрацией его принципов. Христианское воспитание и образование — это обязательство обучать членов семьи вероучению, поклонению, наставлению, братскому общению, благовестию и служению. Дом является местом, где вы раскрываете членам семьи любовь и обетование Бога. Это место, где Иисуса представляют детям как их Господа, Спасителя, друга и где Библию считают Словом Божьим. В семье вы создаете образ здоровых отношений с нашим Небесным Отцом. В Бытие, 4 главе, с 1 по 4 тексты сообщают о том, как Каин и Авель приносят свои жертвы Господу. Мы, конечно, понимаем, что именно в семье они узнали о значении и важности жертвоприношения, что было частью их семейного обучения относительно плана спасения. Однако эта история показывает, что хорошее образование не всегда приводит к ожидаемому результату. Какой бы ни была ситуация в вашем доме, какие решения вы можете принять, чтобы в нем преподавали истину и жили по ней?
Понедельник, 5 октября. Детство Иисуса. Писание дает нам мало подробностей о детстве Иисуса. Многие события тех лет остаются тайной. Тем не менее, мы получили некоторое представление о характере его земных родителей, Марии и Иосифа, и это может объяснить нам некоторые моменты из детства и раннего воспитания Христа. Что приведенные тексты сообщают нам о Марии и Иосифе? Каким образом эти сведения помогают нам понять, чему родители Иисуса учили его? Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих.
«На шестой месяц, после видения Захарии, ангел Гавриил был послан Богом в галилейский город Назарет, к деве, обрученной с человеком по имени Иосиф из рода Давидова. Звали эту деву Мария. И, войдя к ней, Гавриил сказал: „Радуйся, с тобой Господь, ты удостоилась его особой милости“. Эти слова очень смутили ее, и она старалась понять, что могло бы означать такое приветствие. Тогда ангел сказал ей: „Не бойся, Мария, ты обрела особую милость у Бога, и ты зачнешь и родишь сына, и дашь ему имя Иисус. Он будет велик, и назовут его Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол Давида, праотца его. Он будет царствовать над потомками Иакова вечно, и царству его не будет конца. Как же это возможно, если я еще не замужем?» — спросила Мария у ангела. «Дух Святой снизойдет на тебя», — ответил ей ангел, «и сила Всевышнего тебя осенит, а потому и святое дитя, рожденное тобою, будет названо Сыном Божьим. «Знай, что и Елизавета, родственница твоя, несмотря на свою старость, также ждет сына. Она уже на 6-м месяце, хотя ее и называли бесплодной, ибо для Бога нет ничего невозможного». «Ты видишь», — сказала Мария, — «я готова служить Господу. Пусть будет так, как ты сказал». И ангел оставил ее.
Евангелие от Луки, 1 глава, 46 по 55 стих.
Тогда Мария сказала: «Превозносит душа моя Господа, и дух ликует, и радуется Богу Спасителю моему, ибо Он удостоил вниманием рабу свою такую ничтожную. И отныне все поколения людей будут называть меня блаженной, ибо великое совершил для меня сильный, свято имя Его, и милость Его из рода в род к почитающим Его. Явил Он мощь руки Своей, рассеял возомнивших о себе гордецов, свергнул сильных с престолов их и возвысил униженных. Голодающих Он насытил благами, а богатых отослал ни с чем. Он пришел на помощь Израилю, слуге Своему, не забыв о милости, как и обещал праотцам нашим, о вечной милости к Аврааму и потомкам его».
Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 по 24 стих.
И вот как произошло рождение Иисуса Христа. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они сочетались браком, оказалось, что носит она под сердцем ребенка от Святого Духа. Будущий ее муж Иосиф был человеком праведным. Он не захотел выставлять ее на позор и потому решил тайно расторгнуть помолвку. Но как только он это задумал, явился ему во сне ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою. Ожидаемый ею ребенок от Духа Святого. Родит она сына, и ты наречешь ему имя Иисус, потому что спасет он народ свой от грехов его». Все это произошло во исполнении сказанного Господом через пророка. И вот дева понесет и родит сына, которого назовут Эммануил, что в переводе значит «С нами Бог». Пробудившись ото сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень. Он принял Марию, жену свою.
Из этих текстов мы видим, что и Мария, и Иосиф были верными евреями, стремящимися жить в послушании законам и заповедям Божьим. Действительно, когда Господь открыл им то, что должно было произойти в их жизни, они добросовестно выполнили все его повеления. Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге, мать была его первым учителем. Он постигал небесные истины из ее уст и из писаний пророков. Сидя на коленях у своей матери, он теперь учился тому, что сам некогда говорил Израилю через Моисея. Юноша Иисус тоже не стремился учиться в школах раввинов. Он не нуждался в образовании, которое можно было получить там, ибо сам Бог был его наставником. Несомненно, Мария и Иосиф были хорошими, верными учителями для их ребенка. Но, как показывает история из Евангелия Луки 2 главы 41 по 50 стих, многого в их сыне они не понимали, поскольку Иисус обладал знаниями и мудростью, переданными ему только Богом. Еще раз прочитайте приведенную выше цитату Эллен Уайт. Как вы понимаете такие ее слова? «Сидя на коленях у своей матери, он теперь учился тому, что сам некогда говорил Израилю через Моисея». Что это говорит нам об удивительной Божьей любви? Как мы, грешные существа, должны откликнуться на эту любовь?
Вторник, 6 октября. Общение. В действительности образование на любом уровне — это общение. Учитель — это личность, обладающая знаниями, мудростью, информацией, фактами, то есть всем, что можно передать ученику. Учитель, располагающий большими знаниями, должен быть в состоянии сообщить их другим. Иначе какая польза от его знаний, по крайней мере, в плане обучения. С другой стороны, хорошие педагогические навыки — это не просто умение общаться. Столь же важным для всего процесса обучения является построение отношений. Мало что сравнится по своей воспитательной ценности с таким даром учителя, как чувство товарищества. И настоящий учитель всегда будет помнить об этом. Известно, что взаимопонимание, а особенно взаимопонимание между взрослыми и детьми, можно достичь только на основе дружеских отношений друг к другу. Это то, в чем так нуждаются наши дети. Другими словами, хорошее преподавание затрагивает и личный эмоциональный уровень. Это также очень важно для семьи, как и для школы. Между учеником и учителем должны быть построены хорошие отношения. Отношения устанавливаются и развиваются посредством общения. Если христиане не общаются с Богом, например, читая Библию или молясь, их отношения с Ним замирают. Семьи нуждаются в божественном руководстве, если желают возрастать в благодати и познании Христа. Прочитайте следующие тексты. Что мы можем узнать из них о том, как построить крепкие семейные отношения, а также любые другие отношения? Прочитайте книгу «Псалтирь», 36 главу, с 7 по 9 тексты.
«Спокоен будь в Господе, возложив на Него надежды свои. Пусть не беспокоит тебя то, что строящий козни ближним удачлив в делах своих. Перестань гневаться. Ярость свою оставь, не раздражайся. Это лишь к злу ведет. Ибо делающие зло истребятся, а уповающие на Господа наследуют землю».
Книгу притчей, 10 главу, 31 и 32 текст.
«Уста праведника источают мудрость, а язык гнусный вырван будет. Уста праведника ведают то, что благо, а речь нечестивцев порочна».
Книгу притчей, 27 главу, 17 текст.
«Железо железо острит, а человек человека».
Послание к Ефесянам, 4 главу, 15 текст.
«Будем вместо того возвещать истину в духе любви, будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он — глава».
Первое послание Иоанна, 3 главу, 18 текст.
«Дети мои, давайте любить не на словах и не языком, а на деле, по-настоящему».
Послание к Титу, 3 глава, 1 и 2 текст.
«Постоянно напоминай всем, чтобы подчинялись начальникам и властям, повиновались им и готовы были на всякое доброе дело, чтобы не злословили никого, а были миролюбивы, покладисты и кротки всегда и со всеми».
Послание Иакова, 4 главу, 11 текст.
«Перестаньте наговаривать друг на друга, братья. Кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, то уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним».
Выделяя время на то, чтобы сеять надлежащие семена общения, вы не только подготовите членов семьи к личным отношениям со Христом, но и сможете развить межличностные отношения в семье. Это откроет пути общения, и впоследствии вы будете рады, что сформировали их до того, как ваши дети достигли половой зрелости и стали взрослыми. И даже если у вас нет детей, принципы, изложенные в прочитанных текстах, можно применять в любых отношениях. Подумайте, почему так важно не только, что мы говорим, но и как мы это говорим? Какие уроки вы извлекли из ситуаций, в которых ваша манера разговора в значительной степени разрушила влияние ваших слов, хотя они были правильными?
Среда, 7 октября. Роль родителей. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Родители несут огромную ответственность. Отец является главой семьи, А семья – колыбелью церкви, школы и общества. Если отец слаб, безответственен и некомпетентен, то семья, церковь, школа и общество будут страдать от последствий. Отцы должны стремиться проявлять плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Матери играют, пожалуй, самую важную роль во всем обществе. Они оказывают большое влияние на формирование характера своих детей и создание атмосферы в доме. Отцы должны делать все возможное, чтобы трудиться вместе с матерями в воспитании и обучении своих детей. Какие уроки могут извлечь отцы и матери из следующих текстов? Послание к Ефесянам, 5 глава, 22, 23, 25 и 26 стих.
«Вы, жены, подчиняйтесь мужьям своим, как Господу, потому что муж для жены – глава, как и Христос – глава церкви. Он же – спаситель тела церкви своей Спаситель. А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистив водою крещения и словом своим».
Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих.
«Хочу, однако, чтобы вы ясно понимали, что глава всякому мужу – Христос, глава жене – муж, а глава Христу – Бог».
Второе послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих.
«Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущим не по вере. Что общего у праведности с беззаконием? Или как свет может мириться со тьмой?»
Послание к Римлянам, 13 глава, 13 и 14 стих.
«Будем всегда жить достойно, как при свете дня, не предаваясь разнузданным пиршествам и пьянству, распутству и сладострастию, ссорам и зависти. Сам Господь Иисус Христос пусть будет вашими доспехами, и плоти своей в похотях ее не потворствуйте».
Второе послание Петра, 1 глава, с 5 по 7 стих.
«Приложите же все усилия, чтобы вера ваша несла в себе добродетель, а добродетель сопровождалась знанием, знание – самообладанием, самообладание – стойкостью, стойкость – благочестием, а оно, в свою очередь, братолюбием, братолюбие же – любовью».
Послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих.
«И еще скажу вам, братья, пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно, что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения тем, что во всех отношениях хорошо и похвально».
Родители-христиане несут моральное обязательство своим поведением служить библейским прообразам Христа и Церкви. Брачные отношения – это пример отношений Христа с Церковью. Когда родители отказываются от руководящей роли или же используют метод тирании, то рисуют ложную картину Христа своим детям и миру. Бог повелевает всем родителям-христианам с усердием наставлять своих детей. Родители обязаны учить детей любить Господа всем сердцем. Они должны учить страху Господню, любви, полному посвящению и повиновению Ему. Во Второзаконии 6 главе 7 стихе израильтянам были даны определенные указания по обучению своих детей относительно великих дел, совершенных Господом для своего народа. Какой бы восхитительной ни была история, которую старшие должны были рассказывать детям Израиля, у нас, живущих после креста Христова, есть более интересная история для изложения, не так ли? Таким образом, воспитание, которое мы должны дать, это постоянное активное действие, когда мы вливаем истину Божью в наших детей и готовим их к личным отношениям со Христом. Однако все мы получили священный дар свободы воли. В конечном счете, наши дети, когда станут взрослыми, должны будут сами отвечать за себя перед Богом.
Четверг. 8 октября. Чтобы не забыл ты. Прежде чем дети Израиля вошли в землю обетованную, Моисей снова говорил с ними, напоминая о чудесных путях, которыми Господь вел их, вновь и вновь призывая их не забывать, что Бог совершил для них. Книга Второзакония излагает последнюю волю и завет Моисея. И хотя она написана тысячи лет назад, в культурных и жизненных условиях, разительно отличающихся от сегодняшних, изложенные в ней принципы применимы и к нам. Прочитайте Второзаконие 6 главу.
«И вот наказ, установление и правило, которым научить вас повелел мне Господь Бог ваш, чтобы вы жили по ним в той стране, овладеть которой идете. И это для того, чтобы во все дни жизни своей все вы, ты, твои дети и твои внуки, глубоко чтили Господа, Бога своего, соблюдая все Его установления и заповеди, которые я завещаю тебе, и могли наслаждаться долгою жизнью. Если прислушаешься, Израиль, и приложишь все старание, чтобы исполнять тебе завещанное, будешь преуспевать, и потомство твое будет многочисленным, как обещал Господь, Бог отцов твоих, когда говорил, что даст тебе землю, молоко и мед источающую. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою своей и всеми силами своими. Помни слова, которые я заповедую тебе ныне. Близко к сердцу прими их, непрестанно напоминай их детям своим, говоря о них дома и вне дома, и ложась, и вставая. Повяжи их себе на руку, как знак памятный, и на челе носи, как повязку. Напиши их и на дверных косяках твоего дома, и на вратах городских. Приведет тебя Господь Бог твой в ту землю, о которой клятвенно заверял Он про отцов твоих, Авраама, Исаака и Иакова, что даст ее тебе, землю, в которой большие и красивые города, не тобой построенные. Дома, полные всяческого добра, которые не ты собирал, и в скалах колодцы, не тобой высеченные, рощи масличные и виноградники, которые не ты сажал. Тогда, насытившись всем, чего бы ты только не пожелал, берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из Египта, где был ты рабом. Глубоко чти Господа Бога твоего, служи и поклоняйся только Ему одному, и Его именем клянись. Не будьте приверженцами других богов, богов соседних народов, ведь вероломство не терпит Господь Бог твой. Разгневается Он и сотрет тебя с лица земли. Не испытывайте Господа Бога вашего, как испытывали Его некогда в Массе. Напротив, твердо держитесь заповеди Господа Бога вашего, предостережений Его и установлений, которые Он дал вам. Каждый из вас должен делать то, что верно и хорошо в глазах Господа, чтобы благо было тебе, и ты вместе с народом твоим мог пойти и завладеть той прекрасной землей, о которой клялся Господь праотцам твоим, что отдаст ее тебе, изгнав перед тобой всех врагов твоих, как и обещал. Когда же в будущем спросит у тебя сын твой, каков смысл этих предостережений, установлений и правил, которые дал вам Господь, Бог наш? Так отвечай ему. Мы были рабами фараона в Египте, а Господь вывел нас из Египта могущественной рукой своей. Он у нас на глазах явил великие знамения и чудеса, принесшие бедствие египтянам, самому фараону и всему дому его. А нас оттуда вывел, чтобы сюда привести и даровать нам землю, которую клятвенно обещал праотцам нашим. Вот почему Господь повелел нам исполнять все эти установления и пребывать в благоговении перед Ним. Ведь это во всякое время будет нам же во благо, а Он будет хранить нас в живых, как это и есть ныне, и нам это будет в праведность зачтено, если мы станем тщательно соблюдать каждую заповедь пред Господом, Богом нашим, как Он повелел нам.
Что мы можем узнать из этой главы о принципах христианского воспитания и образования? Что должно быть в центре всего, чему мы учим не только наших детей, но и тех, кто не имеет таких познаний о Боге и Его великих делах спасения, как мы? Какие предостережения также содержатся в этих стихах? Самое важное из всего, чему израильтяне должны были учить своих детей, это чудесные деяния Бога среди них. А также прозвучало ясное предостережение не забывать Божьих свершений ради Его народа. Конечно, если родители играют самую важную роль в претворении библейских учений в жизни своих детей, они несут ответственность за устройство собственной жизни таким образом, чтобы приобрести знания и использовать их для своих детей. Мать является первым учителем ребенка. С первых шагов маленького человека, когда его восприимчивость окружающего мира наиболее интенсивна, а развитие стремительно, воспитание находится в ее руках. Время, когда родители раскрывают своим детям любовь и обетование Божье, весьма важно. Постоянно выделяемое вами время с целью лично преподавать детям мудрость и Божье обетование окажет положительное воздействие на вашу семью и грядущие поколения. «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Какова основная мысль этого текста? Что он говорит нам о том, как важно всегда поддерживать осознание реального присутствия Господа не только у наших детей, но и у нас самих?
Пятница, 9 октября. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Воспитание» главы «Подготовка к вечной жизни», «Сотрудничество», «Дисциплина». На отцах и на матерях лежит ответственность за воспитание детей как в раннем возрасте, так и позднее, и обоим им необходима серьезная и тщательная подготовка в этом плане. Прежде чем возложить на себя ответственность отцовства и материнства, молодые люди должны быть просвещены в достаточной мере, а именно, они должны знать особенности физического развития человека, начиная с периода внутриутробного развития, иметь знания в области физиологии, гигиены и санитарии. Им должны быть знакомы законы наследственности, законы умственного развития и нравственного воспитания. Сотрудничество начинается с отца и матери в семье. В воспитании детей у них общая ответственность, и им надо действовать совместно. Пусть они доверятся Богу, попросив у Него помощи для поддержки друг друга. Родители, так воспитывающие своих детей, вероятно, не окажутся среди тех, кто критикует учителя. Они поймут, что требования школы в интересах их детей и будут справедливы по отношению к школе и, насколько возможно, будут поддерживать и уважать тех, кто разделяет их ответственность. Вопросы для обсуждения. Первый. Независимо от того, есть у нас дети или нет, все мы где-то живем и общаемся с окружающими. Какие уроки вы почерпнули из пройденного материала, которые могут помочь вам в общении с окружающими людьми и в благовестии? Второй. Мы склонны рассматривать образование как нечто хорошее. В конце концов, кто может быть против образования? Но всегда ли это так? Существуют ли примеры того, как образование было извращено и превратилось во что-то плохое? Какие уроки мы можем извлечь из этих отрицательных примеров, благодаря чему наше образование принесет только пользу? Третий. Как отмечено в уроке за среду, всем нам был дан священный дар свободы воли. Рано или поздно, когда дети повзрослеют, им придется принимать собственные решения относительно Бога, о котором их учили почти всю их жизнь. Почему родители, а также каждый, кто стремится свидетельствовать другим и излагать Евангелие, всегда должны помнить о важности свободы воли?